Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас! В эфире программа «Капельки благодати». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию прослушать вторую часть аудиокниги «Вина отцов». Запись была сделана в студии Церкви Благодать города Ванкувера.
«Мама, Лара, миленькая, не говори им ничего. Мы все вытерпим, мы уже привыкли. Только не оставляй нас!» Эти слова больно задели сердце. Лариса часто заморгала, прогоняя слезы. Она знала, что работает здесь только ради этих детей со взрослыми глазами. Ради них она встает в 6 утра, каждое утро. Ради них приезжает в 11 вечера домой. О них несчастное количество раз молилась она Богу, чтобы уберег каждого от зла и грехов этого мира. Для многих выпускников детского дома стала она за эти годы единственным близким человеком. Часто приходят ей теплые письма. Она дает советы, приглашает в церковь, не оставляет без внимания ни одно послание, стараясь ответить на все. Почти каждый воскресный вечер кто-нибудь из бывших питомцев приходит к ней домой на чашку чая. Некоторые стали верующими благодаря ее свидетельству и жизненным примерам. Она любила этих детей. И они, чувствуя это, отвечали взаимностью. Сейчас Лариса стояла перед небольшой группкой ребят и, сдерживая горькие слезы, пообещала, что не будет больше ничего требовать от начальства и никуда вмешиваться. Дети немного успокоились и пошли на занятия. Лариса штопала и чинила постельное белье. Стирала, мыла полы, пока не подошло время обеда. Как обычно, она пошла на кухню разливать суп в алюминиевые миски и резать на тонкие кусочки хлеб. Встречаться с женой директора ей совершенно не хотелось, но выбора не было. Суп для детей и сотрудников был водянистый, как всегда. Перловая крупа с слипшимися комьями болталась вперемешку с кусками черной картошки. Отчаяние снова овладело Ларисой, и волна протеста стала подниматься в сердце. Но, вспомнив свое обещание, данное сегодня детям, она терпеливо промолчала. Зинаида Марковна с перевязанной шерстяным платком головой делала вид, что не замечает ее. Она давала распоряжение другой работнице по поводу ужина и ссылалась на головную боль. Сказала, что уйдет домой сегодня пораньше. Лариса видела в окно, как через полчаса за ней приехал сын, и, нагрузив тяжелыми сумками багажник, они уехали. Обед заканчивался, и дежурные убирали со столов. Лариса с двумя девочками мыла алюминиевые миски и с тоской смотрела в окно. Холодный зимний ветер, словно в диком танце, раскачивал из стороны в сторону тоненькие деревца, которые дети посадили прошлой весной. Вдруг она увидела, как во двор заехал мотоцикл с коляской. Двое мужчин в милицейской форме зашли в столовую и попросили позвать директора. Лариса попросила старшеклассницу сбегать быстро за Назаром Петровичем. «А у вашего директора нервы в порядке?» Заглядываясь на Ларису, спросил один из милиционеров. «А что случилось?» — спросила она, предчувствуя беду. «Жена вашего директора разбилась насмерть вместе со своим сыном час назад. Они врезались в огромный грузовик. Не очень приятно сообщать такие новости людям». Работник милиции не имел никакого представления, с какой силой его слова прошли через сердце Ларисы. Она крепко сжала губы, пытаясь не расплакаться. Не хотелось показать детям, как подействовало на нее это сообщение. Еще сегодня утром она опять, уже в который раз, предупреждала Зинаиду Марковну о возмездии. Все перестали работать и молча собрались вокруг нее. В столовую зашел Назар Петрович, одетый в свой неизменный тулуп. Готовность сделать все, что угодно для представителей власти, выражалась в его глазах. Губы сложились в подобострастную улыбку. «Здравствуйте! Чем могу быть полезен?» Чуть ли не с поклоном спросил он. Но в следующий миг, взглянув на лица пришедших, понял, что произошло что-то ужасное. Директор сел на ближайший стул, жестом приглашая непрошенных гостей сесть с ним рядом. Он выслушал страшную весть тихо, без вопросов, но со стороны было заметно, как он побледнел и как дрожали его руки, когда он пытался застегнуть пуговицы на своем толстом тулупе. Несколько пар детских и взрослых глаз молча наблюдали за ним. В тишине было слышно, как завелся мотоцикл. Милиционеры уехали и забрали с собой побледневшего Назара Петровича. Неделю после похорон он не выходил на работу и не отвечал на телефонные звонки. Все это время детский дом жил в своем обычном режиме, за исключением того, что дети питались намного лучше. Лариса с другой сотрудницей и тремя старшими девочками хозяйничала на кухне. На свой страх и риск она взяла в кабинете директора, который он в спешке забыл закрыть на замок, ключи от кладовой и холодильной камеры, чтобы взять там продукты, согласно давно составленному меню, которое никогда раньше не соблюдалось. Свежий хлеб она покупала за свои деньги. Назар Петрович появился неожиданно. Он зашел на кухню во время обеда и молча, нахмурившись, стал заглядывать в кастрюли и сковородки. Кто-то смотрел на него с сочувствием, кто-то равнодушно. Но все поняли, что спокойные и сытые дни закончились, и овдовевший директор может проявить себя по-разному. «Накорми меня своей стряпнёй. Приду минут через 10». Грубо бросил он Ларисе через плечо, выходя из кухни. Обычно Назар Петрович обедал со своей женой в маленькой комнатке, которая служила покойной Зинаиде Марковне чем-то вроде кабинета. Там стоял стол, шкаф с нормальной посудой и холодильник, в котором хранились продукты для себя. Но она была закрыта, и директору пришлось сесть в общей столовой вместе с детьми. Через 3 дня он вызвал Ларису к себе в кабинет. Она опять стояла перед ним, как несколько дней назад. Назар Петрович бесстыдно рассматривал ее тяжелым взглядом. От него исходил запах спиртного.
Ну что, богомолка, довольна?
Сердито спросил он. Что вы имеете в виду? Лариса на шаг отступила к двери.
Я имею в виду, что жены моей больше здесь нет!
Закричал он так, что она вздрогнула.
И сына старшего нет! А у него двое детей! Совсем маленьких еще осталось! Моих внуков!
Я очень сочувствую вам, Назар Петрович, тихо сказала Лариса. Чем я могу вам помочь?
Ты уже помогла. Разбазарила месячные запасы за одну неделю.
Я закладку по меню делала, Назар Петрович.
Ключи!
Снова закричал он.
И не смей больше на кухню соваться, понятно? И вообще, даю тебе 2 дня до конца недели, чтобы найти другую работу.
Лариса смахнула слезы гнева со щек. Это несправедливо, Назар Петрович.
А кто сказал, что жизнь справедлива?
Директор покраснел от злости.
Может быть, твой несуществующий бог? Вот пусть он и найдет тебе новую работу. Убирайся!
Дрожащими руками Лариса молча положила на стол связку ключей и вышла из кабинета. Слезы застилали глаза. Сердце, в которое закрадывалось отчаяние, судорожно сжималось от боли. Как ей оставить этих детей? Кто скажет им хоть одно доброе слово? Кто теперь будет рассказывать им о Божьей любви? Кто поддержит и укрепит их в трудные минуты? Кто скажет ласковое слово и вселит в их сердца надежду на лучшее время? Как радостно было видеть во многих из них первые ростки веры! 11 лет она, как могла, скрашивала их пребывание здесь, полностью посвятив себя этому служению. Теперь ей придется оставить свою работу, оставить этих детей. Сама эта мысль наполняла душу Ларисы ужасом. Это было выше ее сил. Она беззвучно заплакала. Господи, я одинока и глубоко несчастна из-за того, что мне приходится покинуть этих детей. Я как треснутый сосуд, из которого вытекает масло. Помоги мне, подскажи. Должна ли я смириться с увольнением или нужно попросить директора оставить меня здесь? Но тогда я должна буду закрыть глаза на беззаконие и преступление этого человека. А я хочу совершать только те поступки, которые будут угодны тебе. Вытирая неустанно набегавшие горькие слезы, Лариса быстро шла в бельевую. Единственное место, где она могла запереть дверь на ключ, дать волю слезам и помолиться. Душа была омрачена тревогой. Сердце разрывалось от боли, но она знала, что должна оставаться твердой. Два дня до воскресенья приезжала она на работу с тяжестью в груди. стараясь не показывать детям и другим сотрудникам свои переживания. Голова раскалывалась от сильной пульсирующей боли. Ее обязанности на кухне выполняла медсестра, бойкая женщина средних лет. И похоже было, что она станет правой рукой Назара Петровича после трагической смерти его жены и старшего сына. На многочисленные вопросы старших детей и сотрудников о том, что происходит, Лариса уклончиво отвечала, что все нормально. Но ее заплаканные глаза говорили совсем о другом. Ночами она долго лежала без сна, спрашивая у Бога, что ей делать, и ждала от него ответа на свои вопросы. В воскресенье она поехала, как всегда, в церковь, и только там, во время молитвы, на нее сошел покой и уверенность в том, что Бог сам контролирует сложившуюся ситуацию. Она будет надеяться только на Него и смело встретит все, что произойдет, смиряясь с той жизнью, какую даст ей Господь. После служения к Ларисе подошла хорошенькая, но неряшливо одетая и неаккуратно причесанная девочка лет 5. Она вежливо поздоровалась и вручила ей тоненький конверт и быстро убежала. Лицо и улыбка девочки показались Ларисе знакомыми и напоминали кого-то, но сейчас она не могла вспомнить, кого именно. Она положила конверт в сумочку и, приветливо улыбаясь братьям и сестрам по вере, вышла на улицу. День был солнечный, хотя и морозный. Идти пешком минут 40 в тоненьком пальто было холодно, и Лариса села в троллейбус, который останавливался прямо у ее пятиэтажки. Она устроилась на свободном сиденье у окна, помолилась о всех пассажирах и достала из сумочки тоненький конверт. Небольшой лист из школьной тетради был исписан мелким мужским почерком. «Дорогая сестра Лариса, пишу это письмо только после того, как провел в размышлении и молитвах 2 месяца и 3 последних дня в посте. Мы с тобой, сестра, знаем друг друга с юности. Вместе с другими молодыми христианами ездили на посещения, пели в молодежном хоре, участвовали в евангелизационных служениях. 12 лет назад я женился по любви и, надеюсь, по воле Божьей, на девушке из церкви города Львова, и мы уехали жить в этот красивый старинный город. Прожили с женой 10 счастливых лет, и Господь забрал ее от меня. Она внезапно заболела смертельной болезнью и сразу после последних родов, через несколько месяцев, умерла. Я остался один, с разбитым сердцем и с 4 маленькими детьми. Младшей девочке еще не было и года. Несколько месяцев назад я вернулся сюда, в мой родной город, к родителям. Я знаю, Лариса, что ты работаешь в детском доме и любишь детей. Также я знаю, что ты до сих пор не замужем. Я долго думал о том, как мне жить дальше, и спрашивал Бога об этом. И вдруг на одном из воскресных служений Господь, я уверен в этом, показал мне тебя. Ты сидела на своем обычном месте и очень внимательно слушала приезжего проповедника. Я видел тебя десятки раз до этого, но в тот день посмотрел на тебя другими глазами. Мне казалось, что сам Господь прошептал тогда в мое сердце, что ты станешь матерью моим осиротевшим детям. Я подумал тогда, что, возможно, именно поэтому Бог не допустил тебе выйти замуж за другого человека. После смерти жены я не думал, что когда-нибудь захочу еще жениться. Но прошло 2 года, и я все чаще стал думать о том, что мне очень одиноко, так же, как и моим детям. Без женщины дом пуст. Я прошу тебя, Лариса, стань моей женой и прости, что не пишу тебе о любви. Знаю, что Бог благословит наш союз, раз сам указал мне на тебя. Пожалуйста, дорогая Лариса, не суди меня и не отказывай сразу. Подумай, помолись и дай мне знать о своем решении. Я не собираюсь взваливать на тебя всю заботу о моих детях, но я просто не могу заменить им мать. Моему сыну Марку 9 лет, дочери Лене 7, дочери Анне, которая отдала тебе мое послание, 5, и самой маленькой Светочке скоро 3. Я подойду к тебе через неделю в церкви после служения. Благослови тебя Господь поступить по Его воле. С глубоким уважением и надеждой, Константин Щербанюк. Давно уже проехала Лариса свою остановку, не замечая ничего вокруг. Одной рукой она держала письмо, на которое падали ее горячие слезы. Другую прижимала к громко стучащему сердцу. В горле образовался ком. Она пыталась побороть нахлынувшие на нее чувства, чтобы остальные пассажиры не заметили ее волнения. Но ничего не получалось. Слезы заливали лицо и дрожащий подбородок. Носового платка с собой не было, и она вытирала покрасневшее лицо, накинутое на тонкое пальто шерстяной шалью. Снова и снова перечитывала она письмо человека, который когда-то в юности так много значил для нее, которого она любила всем своим чистым девичьим сердцем и который даже не подозревал об этом. В то время душа ее изнывала от боли и тоски, скрывая от всех свою любовь, приносящую одни страдания и боль, разрывающую ее душу на части, Лариса молилась и мечтала, что когда-нибудь настанет день, и ее сердце перестанет подскакивать прямо к горлу только при одном виде этого парня. 2 часа, потрясенная и растерянная, и ездила она по троллейбусной кольцевой, пока, наконец, не вышла на остановке возле своего дома. Воспоминания прошлого ожили в памяти. «Костя! Костя! Костя!» отстукивало взволнованное сердце. Оказалось, что время не убило ее любовь к нему. Старые чувства с новой силой воскресли в ее сердце. В коробке из-под модных в то время сапог, подаренных родителями на ее 18-летие, Лариса хранила фотографии юности и дневник, которому она доверяла свои девичьи любовные переживания. Тогда она делала записи почти каждый день. Лариса бережно держала в руках старую тетрадь, которой не прикасалась с того дня, когда узнала, что Костя собирается жениться. Слезы ручьем лились по ее щекам. Казалось, любовь к нему ожила снова, заставляя трепетать сердце. «Что мне делать, Господи? Укажи, Отче! Не для этого ли ты позволил директору уволить меня?»
Уважаемые радиослушатели, вы прослушали вторую часть аудиокниги «Вина отцов». Продолжение вы услышите ровно через неделю, в это же время, на этой же волне. Если вы пожелаете иметь полную копию этого рассказа, мы можем вам ее выслать, если вы позвоните по телефону 360-904-59-52. И сделайте также пожертвование, которое вы можете отправить на адрес нашей церкви с пометкой «На радиослужение». Наш адрес: Slavi Grace Baptist Church, 800 North Andreessen Road, Vancouver, Washington, 98-661. Божьих вам благословений!